Добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей Георгий Иоффе. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, я здесь Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Господь да благословит всякое доброе намерение, и в том числе и это доброе намерение наше и тех, кто нас сегодня смотрит.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема очень актуальная. Угроза неоязычества. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, вы простите, я не обозначил место вашего служения. Не могли бы вы пояснить этот момент?
Кроме того, что я председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, как вы совершенно верно сказали, я настоятель маленького больничного храма во имя иконы Божией Матери «Утоли мои печали» в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии в клинике психиатрии. Поэтому вот эти два послушания я несу в епархии.
Батюшка, ну, я так понимаю, что все-таки именно миссионерская деятельность у вас основная, вот, судя по
этим. Трудно сказать, что основное, что дополнительное, потому что служение на приходе тоже всегда миссионерство. И там мы просто имеем дело всегда с совершенно живыми людьми, а иногда вот в служении таком епархиальном, в основном с людьми в такой тяжелой жизненной ситуации. Потому что приходят к нам и обращаются люди чаще всего не с радостью, а именно с болью и с горем каким-то своим.
Батюшка, ну и, собственно, неоязычество является ли вот такой причиной, по которой люди обращаются как с горем?
Дело в том, что это вот название сегодняшней нашей встречи говорит об угрозе неоязычества. Может, звучит несколько, казалось бы, преувеличено, но тем не менее мы осознаем трезво опасность подобных явлений. Обращаются изредка к нам родственники людей, попавших в те или иные тоталитарные секты. Еще реже обращаются те, кто попали к неоязычникам. То есть совсем единичные случаи, можно сказать. Но тем не менее это явление набирает как-то обороты, и поводом для того, чтобы поговорить на эту тему, являются, ну, например, вот этот год, посвященный святому благоверному равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Тысячелетие со дня его блаженной кончины. И по всей стране, по всей церкви, во всех епархиях проходят те или иные конференции, посвященные памяти святого князя, его вкладу в цивилизационный выбор тогдашней Руси, который привел, собственно, к созданию государства и централизованного государства, именно потому что выбрана была вера определенная, православная, восточная, принятая из Восточной Римской империи. И это определило, собственно, характер, менталитет, исторический путь нашей Родины. Но вместе с тем, вот сейчас мы сталкиваемся с конца XX века, со времен празднования тысячелетия крещения Руси, когда прошло с этого времени 27 лет. Собственно, столько же прошло от крещения Руси до кончины князя Владимира. То есть вот это равные исторические периоды. Но при этом ситуация совершенно иная. Если вот та вера, которую воспринял святой князь, та цивилизационная модель, та матрица христианского осознание мира, осознание себя, она стала достаточно органичной, достаточно быстрой, быстрым образом внедрялась в сознание народа. И, в общем-то, христианизация, хотя она и растянулась на долгое время, иногда на несколько столетий в некоторых регионах, но она была воспринята большинством народа достаточно легко. И нам казалось в начале вот этого свободного существования церкви, в конце 80-х, начале 90-х годов, что вот таким же образом, выйдя из-под спуда советского строя, церковь сможет такими же, в общем-то, быстрыми темпами набрать силу, вырасти, окрепнуть. А вот этого, к сожалению, не произошло, потому что именно с 90-х годов начались такие очень негативные тенденции в жизни общества. Ну, во-первых, та свобода, которая была на церкви, была дана, собственно, всему обществу. И в том числе свобода духовная. И вот та волна, которая докатывалась до железного занавеса и иногда просачивалась под него, она вдруг стала совершенно очевидной. И волна сектантского такого нашествия извне, волна такой тотальной оккультизации общества, когда экстрасенсы, гороскопы, различного рода массовые и индивидуальные целители стали таким рядовым явлением даже на телеэкране, уж не говоря там о кухонных разговорах. Вот мы столкнулись с такой ситуацией, когда наша паства, потенциальная даже паства, она верит не столько в Бога, сколько во что-то. Да, вот я вспоминаю всегда замечательное выражение Честертона, английского писателя, христианина. Он говорит, когда человек перестает верить в Бога, он начинает верить во все остальное. Вот как раз мы столкнулись с ситуацией, когда люди стали верить во все остальное. И вот здесь и у церкви недостало именно в начале 90-х годов сил. А поскольку не было этих сил, нам казалось, что вот сейчас мы стены восстановим, храмов, монастырей, и все засияет благолепием, и будет благорастворение воздухов, благосмешение вод, и вернется вот та Русь святая, о которой мы грезили там в советское время. Но этого не произошло, потому что конкуренция церкви со стороны сил врага рода человеческого, давайте называть вещи своими именами, она очень серьезна, и особенно серьезна она вот в эту информационную эпоху, в которую мы вступили. Эпоха князя Владимира, тот тезис, с которого мы начали, она была совсем другая. Неверующих людей не было. Не было людей, которые бы даже при разнице вероисповеданий тех или иных мыслили себя вне религии, той или иной, языческой или той, которую они восприняли от миссионеров, от исламских, от иудейских, от западных миссионеров. А вот это тотальное разномыслие и расцерковленность всего общества, в широком смысле расцерковленность, не только непринадлежность к церкви, а непринадлежность к религии вообще. Вот она породила ту ситуацию, с которой мы с 90-х годов не просто встречаемся ежедневно, а сталкиваемся порой, иногда очень жестко. И вот неоязычество – это как раз тот продукт, который родился из вот этого тотального оккультизма 90-х годов.
Мочка, а не кажется ли вам, что вот как раз народ, уставший от вот этого разнотравья, которое возникло в среде, в общем-то, религиозной, да, это и сектанты, и уже течение религиозное совершенно, даже не христианского толка, и вдруг вот эта мысль вернуться к неким истокам, даже еще дохристианским, вот не из этого ли это?
Дело в том, что, наверное, вот это возвращение к корням, это свойственно всем людям. Нам нужно определиться, мы должны встать на какую-то твердую почву. Но то, что предлагает неоязычество, это совершенно другой продукт. Вот в этом году в связи вот по информационному, что называется, такому календарному поводу, тысячелетие представления святого князя Владимира, было проведено множество конференций. Я участвовал в трех из них, и все три эти конференции были посвящены проблеме вот, столкновения мировоззрения православного и мировоззрения вот, оккультного, которое именно выражается в неоязыческих группировках, секточках, движений, скажем так, в широком смысле, потому что это можно назвать движением, движение нативистское, да, вот я уже употребляю такой религиоведческий термин, но именно он определяет, в общем, суть этого явления. Если мы переведем слово нативизм на наш русский язык, мы получим слово родноверие. И вот именно под этим брендом существует множество различных организаций, как они только не называются.
В чем суть?
Значит, заявленная организаторами этих сообществ цель – реконструировать дохристианское мировоззрение, дохристианский культ, дохристианский уклад. Вот это заявленная цель. На самом деле о том язычестве, которое было во времена святого Владимира, дохристианские времена, известно достаточно мало. Это была неписьменная вера. Она была очень разрозненная, хотя она имела в основе некое, ну, я единством это не назову, но вот как и во всех языческих религиях было представление о едином Боге-Творце. Во всех языческих древних религиях сохранялась какая-то отдаленная память о Творце мира. Затем они превратились уже в такое олицетворение тех или иных стихий, образов предков, героизации и обоготворения царей, князей или героев. И это во всех мы наблюдаем, во всех культурах. В том числе это было и в славянских культурах, славянских разных культурах, славяно-балтов на севере или различных славянских племен, составлявших Киевскую Русь. И вот это уже разноверие, оно было таким, что у каждого племени был, в общем-то, почти свой пантеон. Попытка того же князя Владимира ввести единый пантеон для всех и устроить единый культ не увенчалась успехом, он прекрасно это понял.
Ну, стоит пояснить, наверное, пантеон – это, так сказать, набор богов своих, собственно.
Да, Бог, отвечающий там за урожай, Бог, отвечающий за скот, Бог, отвечающий там за погоду и так далее. За семейную жизнь, за продолжение рода и так далее. То есть вот во всех языческих, развитых языческих религиях такой пантеон существует. Он был и у греко-римской культуры, уже записанный, уже так красиво мифологизированный известными греческими античными писателями, авторами, которые уже посмеивались даже над богами, но, тем не менее, не отказывались от этого культа. Во всех развитых культурах, начиная там от месопотамской, египетской, персидской, медийской, там, каких угодно, везде был какой-то вот свой пантеон, и они, эти боги, отвечали за те или иные стихийные проявления природы. И, как сказал апостол Павел, люди поклонялись твари вместо Творца. Хотя вот то естественное откровение при наблюдении Божьего мира, оно, конечно, во всех культурах присутствовало. Это было в древности. Это было и у славян. И вот та новая вера, которая провозглашала совершенно революционные принципы отношений между людьми, она оказалась в своей кажущейся слабости великой силой. И эта вот сила креста Христова, она покорила и самого князя Владимира, и народ, которым он управлял. А неоязычество, если вот мы опять же к сравнению прибегнем, оно базируется на фантазиях. Фантазиях тех или иных авторов, базируется на не очень корректных научных исследований, которых было крайне мало. В советское время можно было исследовать язычество. И были величайшие умы, ну, например, академик Рыбаков, который, собственно, является корифеем в данной области. И его работы, в общем, послужили какой-то отправной точкой, может быть, для вот создателей новых культов. Но, тем не менее, не может быть работа одного или двух, или трех ученых быть вот, базисом для религии. Для этого нужно что-то большее, для этого нужно какое-то посвящение. Да? И вот эти новообразованные волхвы, жрецы, они придумывают уже эту вот цепь передачи. Да? Вот мы же говорим об апостольском преемстве. Да? Вот они придумывают нечто пародийное на эту тему и пытаются возвести свою духовную власть вот каким-то вот, передачей каких-то откровений. Вот, ну, самый вульгарный образ этого мы можем увидеть в 90-е годы. Видели, конечно, ежедневно практически во всех газетках, которые бросались нам в почтовые ящики, где писалось там «Волхв в 17-м поколении, целитель там, в 21-м поколении». Вот. И реклама соответствующего оккультного шарлатана.
Батюшка, позвольте, я вас прерву ненадолго. У нас есть звонок. Позвольте, мы его примем.
Конечно.
Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Тамара, я из Санкт-Петербурга. Вот нашу семью... В нашей семье произошла такая
ситуация. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Тамара. Я из Санкт-Петербурга. В нашей семье произошла такая вот ситуация, что раньше всей семьей мы ходили в храм, причащались. Ну, а сейчас вот последнее время, то есть, ну, это, конечно, не в один день произошло. Постепенно супруг стал отдаляться от нашей религии, православной церкви. Вот, стал интересоваться другими конфессиями. В результате это привело к тому, что на сегодняшний день мы имеем, что он завяз вот в этой, я считаю, секте языческой, снял крест, одел на себя перуницу, собирается поехать куда-то на Алтай, принять посвящение. Сына старшего, 24 лет, тоже втянул в это. Ну, вот так вот. Еще у нас и малыш тоже 6-летний, и тоже его вот пытаются таким образом просвещать. Хотя мы с ним еще продолжаем ходить в храм. Но тем не менее, вот как бы получается, что мать одно, отец другое. Вот такое раздвоение. Мне очень трудно, конечно, в этой ситуации. Меня он абсолютно не слушает. Считает, что я зомбирована. И вот очень трудно вот в этой ситуации, как не знаешь себя вести, как быть. И хотелось бы какие-то услышать от вас советы.
Спасибо. Спасибо большое за вопрос.
Уважаемая Тамара, искренне вам сочувствую, потому что разделение в семье – это трагедия на самом деле. И вот то единомыслие, венчание в единую плоть, которую осуществляет церковь в таинстве брака, когда оно нарушается, это, конечно, очень тяжело для супругов и очень тяжело для детей. Дело в том, что неоязычники имеют определенную мифологию, в том числе антихристианскую мифологию. Ну, ряд положений их можно совершенно четко сказать. Например, Русь была крещена огнем и мечом. Далее они приводят в пример, ну, говорят совершенно неоправданных цифров, что якобы 9 миллионов язычников было убито христианскими дружинниками княжескими. Это, по-моему, не просто подтасовка, это такая прямая ложь. Во-первых, чтобы убить 9 миллионов людей, нужно оружие массового уничтожения, которого не было. Мечи, луки, копья, конница максимум. Вот, во-вторых, язычники всегда рекомендуют себя такими воинами, и культ силы там пропагандируется. Да? Вот как эти воины допустили, чтобы их убивали без сопротивления. Тоже нелепость. Следующий миф, что христианство – это какая-то, значит, иудейская или греческая вера, которую навязали славянскому народу. Эти мифы повторяются вот от одной группировки к другой. И я, Тамара, помню о вашем вопросе. И обязательно, вот я просто хочу пояснить в связи с ним, чем прельщают руководители этих организаций, новых адептов, как они пропагандируют. То есть вот эти мифы, что вот мы никого не называем рабами, а это христианство, религия арабская. Русь была крещена огнем и мечом, родную веру попрали. Мы противопоставляем, мы, неоязычники, противопоставляем вот этому христианскому мировоззрению культ силы, сильный прав. Тот уклад, который мы хотим возродить, он совсем другой, чем в обществе потребления, в котором вы живете. Молодежь должна воспитываться на вот, примерах крепких воинов и ратных подвигов, которые совершали не язычники, а христиане. Совершенно не совершали. Ну, вот. И вот таким образом ведется пропаганда. И люди, которые очень плохо знают историю, а историю у нас с советских времен преподают крайне плохо. И когда я стал уже, учась в духовных школах, интересоваться, я узнал огромные просто пропущенные пробелы в моем образовании, именно историческом. И они никаким образом не восполняются даже со самообразованием и обучением. Нужно очень внятно это понимать. И вот распропагандированные таким образом люди, мы считаем их жертвами этой вот пропаганды, они уходят куда-то, да, в какие-то вот сообщества, где пытаются реализовать вот этот вот надуманный совершенно идеал. Что с этим делать? Ну, во-первых, правильно подобрать аргументы, то есть не ссориться. Господь призвал нас к миру, тем более в семье. Не противопоставлять себя, вот, и покуда это не касается таких вопросов совсем уж серьезных. Например, вот в ряде неоязыческих группировок практикуется так называемое раскрещивание, то есть публичное отречение от Христа, попрание христианских символов креста Господня и икон. Это, конечно, очень грустно, но вот мы считаем, все равно считаем вот этих людей заблудшими и жертвами. Правильные аргументы. Выпущено ряд, то есть вот я не буду сейчас повторять вот эту мифологию неоязыческую, но выпущено ряд материалов, которые можно аргументированно противопоставить. В том числе на сайте миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии есть несколько материалов сотрудника движения «Ставрос», миссионерского экологического центра «Ставрос» Федора Бабенко, где он в виде диалога с неоязычником выстраивает вот эту вот аргументацию и показывает со ссылками на литературу вот ту ущербность и лживость этой вот мифологии неоязыческой. Ну, говорить на уровне «вот ты не прав, а я прав» – это всегда достаточно проблематично и неэффективно. Здесь нужно разбираться. Да, вот если человек действительно хочет разобраться, с ним можно говорить. Если он просто отрицает и ставит железную стену между собой и собеседником, вряд ли можно что-то предпринять. Но если человек слышит и прислушивается к аргументам, фактам и доводам, то тогда он не потерян. Ну и самое главное, за него надо молиться. Надо молиться, если он крещен, если он посещал храм Божий, значит, Господь его касался, и никто Господу не безразличен, поэтому надо о таких людях непременно молиться.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Георгий, вот вы упомянули о том, что одним из таких постулатов является для неоязычников культ силы. Но по большому счету фашизм вот в своей сути является культом силы.
Дело в том, что вот тот нацизм германский, который мы, я имею в виду, наш народ и вообще весь мир пережил в 20 веке, это, собственно, неоязыческая секта, пришедшая к власти. Вот такой максимум возможного для неоязычников. Это же, собственно, вот то нацистское мировоззрение, та идеология, она была совершенно антихристианской. И хоть они и писали на своих ремешках «Gott mit uns», «С нами Бог», да, но какого Бога они имели в виду, трудно сказать. То, что высшие чины СС посвящали языческие посвящения, где был особенный культ, особенно это касается вот уже последних лет гитлеризма, целые храмовые комплексы, часовни особенные эсэсовские были с вот этой символикой особенной, тайные посвящения, вот этот институт Анненербе, институт изучения наследия предков. Это вот те элементы уже такого германского неоязычества, возведенные в государственный культ. То есть мы вот на примере германского нацизма видим, до чего может довести такого рода движение.
Батюшка, ну я насколько понимаю, как раз, к сожалению, в военной среде у нас неоязычество сейчас пышным цветом расцветает.
Ну, не сказать, чтобы это было там, чересчур массовое явление, но от коллег, занимающихся кормлением вооруженных сил, я не раз слышал, что вот в среднее звено даже офицерского состава проникают эти идеи, и есть целые подразделения, которые состоят из неоязычников. Как это не прискорбно слышать.
Батюшка, ну вот, например, наша телезрительница, она как раз и задает вопрос, насколько действительно сильны неоязычники, и если не бороться с этим новым заблуждением, не начнутся ли новые гонения на христиан?
Ну, я думаю, что до этого не дойдет. Все-таки здравомыслие нашего народа, я думаю, что победит оккультные тенденции, но это реальная угроза раскола общества. Вот в чем дело. То есть вот разобщенное общество, оно легко поддается и внешним каким-то воздействиям, и внутренним раздорам. Ведь вспомним гражданскую войну, да, вот трагедию 17-го года и гражданскую войну. Ведь известный исторический факт, что Тухачевский и Мельников, такой тоже был деятель, его сподвижник, они хотели сделать язычество государственной религией. Ну, на это большевики не пошли, но такой проект был. И, собственно, вот в одной из известных книг, которая издана, я сейчас не буду ни год, не припомню сейчас мгновенно, да, но называется она «Застольный разговор Гитлера». Вот в разговорах этих было упомянуто о том, что оккупированные Рейхом территории должны быть превращены в такой совершенно разобщенный в духовном смысле анклавы. Да? Вот они должны быть разобщены, где в каждой деревне должен быть свой культ. И, собственно, если мы посмотрим на вот ту псевдоидеологию неоязычников, мы увидим, что практически у каждого организатора такого рода группы своя модель мира, своя модель устройства, своя модель уклада, свои мысли о вот прежних каких-то временах. И поэтому это вот такая реальная угроза, иллюстрирующая возможность разобщения нашего общества, разделения его на такие маленькие противоречивые группы, которые очень легко будет извне просто уничтожить.
Батюшка, ну вот если говорить о неком таком противоядии. Что вы считаете является самым важным для того, чтобы мы могли устоять против этой угрозы? И почему бы, например, нам не ответить на какие-то такие основные тезисы, выдвигаемые против нас, каким-нибудь общецерковным документом?
Вы знаете, отец Михаил, самое лучшее противоядие – это осознанная вера. Вера, действующая любовью, цитируя апостола Павла. Вот эта вера, которая стоит на очень прочных основаниях нашего доверия к Богу и нашей верности к Богу, вот она тогда может что-то изменить. Для того, чтобы эта вера укреплялась, надо, во-первых, просить, потому что апостолы просили Христа, живого, воплощенного, который был с ними на земле: «Господи, умножь в нас веру». Нам ли этому не следовать? Во-первых, нам нужно самим об этом просить. Во-вторых, совершенно необходимо работать с людьми. Совершенно необходимо вот такое правильное и всеобъемлющее духовное образование. И дело здесь не только в введении основ православной культуры в школе. Это тоже очень хорошо, но как это будет сделано, тоже это вопрос серьезный. Потому что весь вопрос именно в качестве этого. Но почти при каждом храме сейчас, почти при каждом, существуют какие-то библейские группы, какие-то курсы, на которых абсолютно бесплатно можно изучать и Священное Писание, и основы нашей веры. Понимать, как это можно применить, да, что это не умозрительное знание, потому что христианство – это совершенно практическая вещь, потому что нужно быть христианином не раз в неделю в церкви, а каждый день, с утра до вечера. И вот это зависит от каждого из нас, не только от духовенства, а и от каждого человека, который рекомендует себя православным христианином.
Батюшка, ну вот упрек родноверов – к нашему христианскому титулу «раб Божий». Нет ли смысла как-то пересмотреть терминологию нашу православную для того, чтобы вот с подобными организациями вести диалог уже более...
Дело в том, что нужно этот термин разъяснить. Вот времена святого равноапостольного князя Владимира. В феодальные времена основной принцип феодализма, который изучали даже в советских школах: вассал моего вассала, не мой вассал. То есть многоступенчатая феодальная иерархия. Мы называемся рабами Бога. То есть мы подвластны, мы господином, Господом над собой признаем самое высшее, любящее, благое существо. Мы никому не рабы. Мы больше никому не рабы. Мы самые свободные люди. И поэтому вот термин «раб Божий» – это титул свободного человека. Поэтому если мы рабы Божии, мы больше не рабы никому.
Ну, батюшка, тогда получается, что многие, ну, так сказать, понятие русского современного языка нужно как-то переводить и комментировать.
Церковь и должна быть таким инструментом, переводчиком, да, в том числе переводчиком. И миссия церкви заключается именно в том, что мы должны быть переводчиками с языка, который не слишком понятен, языка догматов, языка канонов и вероучительных постановлений церковных, языка Священного Писания, который тоже не всегда очевиден для нашей паствы. Мы должны быть такими переводчиками. И, наверное, в этом неисчерпаемый источник и силы вдохновения. Потому что, когда мы прикасаемся к Слову Божьему, когда мы прикасаемся к основам нашей веры, мы практически начинаем... Вот это богообщение. Мы общаемся не с буквами, мы общаемся не с мертвыми словами, мы общаемся с живым Богом, потому что языком догматов, языком церковных песнопений, языком Священного Писания говорит с нами сама вечность, само божество. И мы, прикасаясь к этому, понимая хоть отчасти эти слова, мы становимся причастными уже вот и к божественной жизни. Поэтому для этого нужна вот эта внутренняя жажда каждого человека для того, чтобы двигаться в этом направлении.
Батюшка, ну вот вы знаете, немножко, может быть, отходя от темы, но в то же время к тому же самому язычеству, наша телезрительница задает вопрос. Протестанты называют православных идолопоклонниками и приводят пример того, что образ Богородицы похож на изображение, допустим, богини Лады, ну и прочих языческих божеств.
Откуда она видела изображение богини Лады, но, тем надо не спросить.
Ну, опять-таки, это, наверное, из современных изображений
Родноведа. Конечно. Такой богини, кстати, никто не знал в древнерусском язычестве. Это новые такие придумки. Вот. Дело в том, что, а вот если по-серьезному отвечать, да, вот если мы не будем смеяться над наивностью наших не слишком образованных людей, вот во всем древнем мире, если вот уж тогда я не богиню Ладу бы привел, а образ Изиды египетской с гором на руках, это действительно очень похоже на Матерь Божию с Богом-младенцем. Дело в том, что древний мир, он как бы существовал в тени Нового Завета. То центральное событие священной истории, человеческой истории, как Боговоплощение, жизнь, крестная смерть, воскресение Спасителя, вот оно как бы отбрасывало тень в прошлое. Мы видим в Ветхом Завете, когда мы читаем пророческие речения или рассуждаем о священной истории, мы видим прообразы Христа, прообразы новозаветных событий и прообразы событий уже конца времен. Вот когда мы немного начинаем прикасаться вот к этой тайне христианства, а это такая открытая тайна, в христианстве нет эзотерики, но тайна есть, потому что есть вещи, которые мы понимаем, восходя от силы к силу, силы в силу, говоря словами псалмопевца. Вот когда нам что-то открывается, мы видим, что в прошлом это тоже было, как некий прообраз, предвкушение, предзнаменование. И в язычестве-то тоже мы не можем это говорить, что это вот в том древнем язычестве все было плохо, ничего подобного. Сохранялась память о временах единого народа. Это могли быть сыновья Ноя, да, вот родоначальники нового человечества. В одной последней нашей конференции участвовал замечательный историк из Твери Григорий Базлов. Он как раз пишет в своих работах о том, что вот эта память потомков Ноя, она была изначально очень чистой. И вот те неолитические религии, которых мы не знаем письменно, мы знаем только по архитектурным и мегалитическим постройкам. Ну, самый известный – это Стоунхендж в Великобритании. Да? Но такого же рода мегалиты или кромлехи, они есть по всей Европе, в том числе на территории Центральной России, даже севера, под Мурманском есть, не так давно найдены. Вот это памятники единобожной религии неолитического времени. То есть религии потомков Яфета, который расселился в Европе там, и на Урале. Вот удивительная вещь. И точно так же со всеми, то есть память о утраченном рае, о единой вере, которая была во времена Ноя, она сохранилась во всех народах. Она исказилась, она приняла совершенно иногда причудливые и искаженные формы, но в целом она была, это миссионерский повод для общения вот с людьми, которые в этих религиях до сих пор пребывают. Вот не так давно приезжал к нам прекрасный кенийский православный батюшка. Может быть, видели репортажи, его помнят такой. И кенийская церковь православная, она была создана практически совсем недавно, послевоенное время, православными миссионерами.
Конечно, буквально пару минут осталось.
Александрийского патриархата. Так вот, он рассказывал, что их племенные легенды очень хорошо вписались в библейскую священную историю, что они ее отчасти просто повторяли. То есть во всех языческих народах память об изначальной вере, она существует.
Батюшка, спаси Господи, очень увлекательно вас слушать. К сожалению, время наше ограничено очень. Я надеюсь, что мы еще с вами какое-нибудь ближайшее время встретимся, и вы обязательно продолжите. А сейчас благословите нас на прощание, пожалуйста.
Господь да благословит всех, кто помнит о Боге, кто служит Ему, кто призывает Его на всякое время. И Господь с нами. Свидание.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей Георгий Иоффе. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч.